Нужна ли сегодня новая доктрина Трумэна для того, чтобы противостоять России эпохи Владимира Путина? В программе «Сегодня в Америке» в годовщину речи президента Трумэна, заложившей первый камень в фундамент холодной войны, мы ищем ответы на этот вопрос с Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, Дмитрием Шлебентохом, историком, профессором Университета Индианы, Бенджамином Нейтансом, историком, профессором Пенсильванского университета, и Эли Краковски, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона. В передаче принимает участие корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Программу ведет Юрий Жигалкин. На 12 марта выпала годовщина обращения президента Гарри Трумэна к Конгрессу, в котором он сформулировал то, что позже стало известно как «доктрина Трумэна». Годовщина не круглая, но символичная в контексте украинского кризиса. Соединенные Штаты устами своего президента заявили о том, что они не отдадут народы, жаждущие свободы, на произвол Советского Союза. И хранили это обещание следующие 4 десятилетия. Поводом для этой речи стали два кризиса – в Греции и Турции. Евгений Аронов подготовил небольшую историческую справку.
В течение многих лет гарантом политической независимости Греции и Турции выступал Лондон. В феврале 1947 года Англия, истощенная Второй мировой войной, оповестила Соединенные Штаты, что выполнять свои обязательства в отношении Афин и Анкары она более не в состоянии. В тот момент в Греции шла гражданская война между коммунистами, поддерживаемыми Югославией и СССР, и антикоммунистами, а Турция подвергалась сильнейшему давлению Сталина, требовавшим от нее контроля над Дарданеллами. Соединенные Штаты незамедлительно решили взять на себя поддержку стран-объектов интереса Советского Союза, и уже 12 марта президент Трумэн обратился к Конгрессу с посланием, в котором просил утвердить оказание помощи и Греции, и Турции, причем помощи равновеликой, невзирая на более критическое положение Греции. Как посчитали в Вашингтоне, предпочтение, проявленное к одной или другой стране, которые находились между собой во враждебных отношениях, вызовет взаимные трения и будет несовместимо с созданием прочного заслона сталинской экспансии. К февралю 1947 года от американо-советского партнерства времен войны мало что осталось. Вашингтон был крайне встревожен действиями Сталина в Иране, захватом промосковскими компартиями власти в Восточной Европе, бесконечными дипломатическими стычками по поводу управления оккупированной Германией. Годом ранее американцы услышали речь Черчилля, в которой он заявил, что над Европой опустился железный занавес. А выступление Трумэна 12 марта историки называют официальным объявлением холодной войны. Иными словами, доктрина Трумэна, как принято думать, заложила фундамент единого систематического военного и идеологического противостояния Запада советской экспансии. Верна ли такая характеристика? Вот как отвечает на этот вопрос профессор университета Пенсильвании Бенджамин Нейтанс. Я бы не стал преувеличивать идеологическую компоненту доктрины Трумэна. Она, в общем, была достаточно прагматической, учитывая обстоятельства ее рождения. На свет она появилась как раз в тот момент, когда администрация Трумэна была дезориентирована и пребывала в панике, не зная, как строить отношения с СССР в послевоенную эпоху. Нужно было что-то срочно предпринимать. В дипломатических и военных кругах в Конгрессе укреплялась мысль, что половинчатая политика в отношении Москвы, полудружба, полувражда, больше не работает, и что американскому народу нужна абсолютная ясность, является ли Советский Союз Америки другом или врагом. Без этой ясности народ бы не поддержал энергичной внешней политики США и связанных с ней жертв. Администрация пришла к выводу, что местные коммунисты, будь то в Греции или других местах, действуют не только при поддержке, но и по прямому наущению Москвы, а потому отпор со стороны Запада должен тоже быть глобальным, безотносительно к тому, насколько активность коммунистов в данной точке планеты конкретно угрожает американским интересам. Белый дом хотел, чтобы его новую позицию оценили должным образом не только люди в Кремле, но и собственные граждане.
Тезис Трумэна, на котором с небольшими отступлениями держалась внешняя политика США в течение 4 десятилетий, был сформулирован совершенно просто и исключительно ясно. Основой внешней политики США должна стать поддержка свободных народов, которые сопротивляются попыткам подчинения со стороны вооруженного меньшинства или со стороны внешних сил. Можно ли приложить эту формулу, отчеканенную Гарри Трумэном, к сегодняшним событиям? Вопрос моим собеседникам. Илону Берману, вице-президенту Американского совета по внешней политике, и Дмитрию Шлебентоху, профессору Университета Индианы.
Я думаю, это интересная цитата, потому что это как раз идеология не только Трумэна, но и идеология президента Рейгана тоже. Во время холодной войны мы видели явно, что было стремление в Соединенных Штатах смотреть на мир не как он, скажем, смотрит на мир, а смотреть на мир как борьба между демократией и между нелегитимными режимами.
Илон Берман, вы считаете, что то, что мы сегодня наблюдаем на Украине, в Крыму, своего рода реинкарнация этого противостояния?
Я думаю, ситуация более сложная здесь, в Украине, потому что как раз на Восточной Украине есть меньшинства, но меньшинства, которые как раз предпочитают быть часть Российской Федерации, а не часть Украины. Баланс очень деликатный, но боязнь здесь, в Вашингтоне, это как раз боязнь, что потому что уже вопрос политической ориентации Крыма, уже понятно, что в Москве будет больше стремления как раз толкать дальше внутрь, в Украину.
В Вашингтоне считают, что есть опасность российской экспансии.
Я думаю, в Вашингтоне считают очень откровенно, что если человек ест, становится более голодным.
Аппетит приходит во время еды. Дмитрий, ваша точка зрения, как вы считаете, можно ли сказать, что ситуация действительно напоминает то, о чем 47 лет назад говорил президент Трумэн?
Аппетит пришел почему? Тут долгая история. Значит, первым делом произошло как бы долгое излечение этой иллюзии, что вот миром управляет закон, демократия и иные красивые слова. В 93-м году Ельцин расстрелял парламент. Это было очень благосклонно воспринято в Вашингтоне. Обещание не двинуть НАТО на восток было быстро забыто. А дальше уже началось правление неоконсерваторов, которые вообще говорили очень грубо, откровенно. Каган в начале 2000 года в своей скандальной статье Policy Review указывал, что вообще Америка – это Марс, который исходит из гоббсовского представления о мире, как где управляет грубая сила, и упрекнул Европу, Венеру в легкомыслии и нежелании сражаться. Но что произошло дальше? Дальше, как по Пушкину, царь Дадон, который в молодости был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело, но под старость захотел отдохнуть от ратных дел. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Вот и здесь произошло. Казалось, у американского Дадона сил казалось мало. Процесс начался давным-давно, конечно, ослабление американской экономики, но сейчас он стал особенно откровенным. И далее Путин увидел уход американцев из Ирака, грядущий уход из Афганистана, вне зависимости от того, что там будет, нежелание бомбить Сирию, естественно, и войти в конфликт с Ираном. И вот тут-то и возник, естественно, аппетит, который и реализовался в Крыму. Действительно, я согласен с Иланом, что очень возможен и бросок на восток дальше, если экономическая ситуация в Украине, скорее всего, резко ухудшится. Не могут Украину взять на содержание ни Европа, ни Америка, нет таких у них средств. А вот тут русская армия без каких-либо особых сопротивлений.
Илон, ваша точка зрения. Значит, Россия представляет собой растущую угрозу, вы с этим согласны?
Я согласен, и я как раз абсолютно согласен с тем, что эта угроза растет пропорционально с ослаблением Соединенных Штатов. Или перцепция, что Соединенные Штаты отходят от мира, не только от, скажем, от Украины, от Европы, но отходит от мира вообще. Вот эта динамика, это то, что дает аппетит не только Кремлю, но Китаю тоже, скажем, то, что Китай делает в своих морях. Правда, есть исторический путь забытых обещаний. Постхолодной войны были обещания, которые и НАТО давало, и Соединенные Штаты давали, но это, мне кажется, это не причина, это не основание или объяснение того, что Путин сейчас сделал на Украине. Обещания, которые были даны в конец холодной войны, которые были основаны на идее, что и Москва, и Вашингтон, и Брюссель, скажем, что они могут жить не агрессивно, жить вместе достаточно мирно. Этого мы как раз не видели, и из-за этого, мне кажется, что и НАТО, и Соединенные Штаты, и Европа начали думать опять, как, скажем, двигаться на Запад.
Но сейчас Владимир Путин показал себя не только, что называется, не своим парнем. В этом парне открылись вдруг явные свойства агрессора. Может ли такое его поведение довести дело до холодной войны? Я задал этот вопрос Эли Краковски, занимавшему высокую должность в Пентагоне во время советского вторжения в Афганистан.
Все возможно, но я не могу сказать, что в данном случае мы имеем дело с ситуацией, которая напоминает холодную войну. Мы имеем дело с крайне опасной ситуацией, в которой случайные, непредсказуемые, непреднамеренные действия любой из сторон, особенно, на мой взгляд, это касается России, могут привести к опасному ее обострению и даже войне. Частая ошибка, которую делают агрессивные игроки, в том числе и государства, заключается в том, что за отсутствием прямого адекватного ответа на их демарш они видят слабость и неготовность ответить, и их аппетит разгорается. Они не способны увидеть ту крайнюю черту, пересечение которой вынудит Соединенные Штаты пойти на решительный ответ, и тогда мы можем оказаться перед угрозой войны.
Если мы видим, с одной стороны, ослабление позиции Соединенных Штатов, объективное или субъективное, поскольку многое зависит, мы знаем, от руководителей страны, с другой стороны, мы видим рост аппетита, рост решительности со стороны России, что впереди, Дмитрий?
Скорее всего, будет некая такая сильная комбинация, я бы сказал бы, ну, если брать аналогию с биологией, некий утконос, где многие биологи не понимали, как это может быть клюв утки, а тело млекопитающего. Это будет какая-то сложная комбинация вражды и продолжающейся кооперации.
Иными словами, вы считаете, что такого явного черно-белого противостояния, противостояния
нет,
добра и зла, свободы и несвободы,
нет,
не будет?
Это вот этого, вот скорее всего, этого не будет. Вот этот геополитический черно-белый контур а-ля Хантингтона или Дугина, этого, скорее всего, не будет.
Но ведь, с другой стороны, то, о чем вы говорите, оно... За этим мы, в принципе, наблюдаем в последние годы президентства Барака Обамы. Ведь,
да,
ведь вся политика перезагрузки была основана на посыле относительно того, что мы можем жить дружно, взаимосотрудничая, а получается немножко другое. Илан, ваша точка зрения?
Идея перезагрузки — это как раз вещь, которая, мне кажется, очень интересна. Потому что нужно понять, что здесь, в Соединенных Штатах, когда говорите про перезагрузку и говорите про, значит, новый тон и новый, значит, подход к России, это прямо искренне об этом думали в Белом доме, в Госдепе. Но то, что мы видим сейчас, это мы видим как раз ситуацию, которая инакая. Ситуация, где районы сотрудничества, они сокращаются. Афганистан, космос, все такое. А районы, где мы можем стерзаться с Россией, как раз расширяются. У нас сейчас проблемы не только на почве Украины, у нас проблемы на почве Сирии, скажем, у нас есть разногласия на почве Ирана, у нас разногласия на разных вещах. Правда, это такая черно-белая ситуация, где Москва и Вашингтон просто не согласны ни в чем, это нехорошая ситуация, но мне кажется, что мы намного ближе к этой ситуации, чем как раз к перезагрузке.
Нужна ли сегодня новая доктрина Трумэна для того, чтобы противостоять России эпохи Владимира Путина? В годовщину речи президента Трумэна, заложившей первый камень в фундамент холодной войны, мы ищем ответа на этот вопрос с Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, Дмитрием Шлепентохом, историком-профессором Университета Индианы, Бенджамином Нейтансом, историком-профессором Пенсильванского университета, и Эли Краковски, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона. В передаче принимает участие корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Программу из Нью-Йоркской студии «Свобода» ведет Юрий Жигал. Профессор Шлепентох, если вы действительно правы, и Москва рассматривает Вашингтон в качестве бумажного тигра или, как вы выразились, обессилевшего Марса, то крымское противостояние в самом деле может быть чревато большим, чем попыткой отторжения территории у одной страны. Чем, как вы считаете?
Вот это, я бы сказал, бы чревато самыми неожиданными и, возможно, очень опасными вещами. Не потому, что вторжение русских войск на Украину приведет к войне, а вот если тут, хочу я процитировать республиканца Рубио, если, предположим, Китай, почувствовав слабость Америки, совершит нападение на... войдет в прямой конфликт с Японией или с Южной Кореей, или с Тайванем, у которой американцы существуют прямые военные обязательства. Тут надо будет Марсу или полностью признаться в своей, так сказать, геополитической импотенции и вызвать гомерический хохот той самой Венеры, или же вступить в войну.
И Илон, что впереди? Готов ли Запад к новой холодной войне? К чему он готов, как вы считаете? Или вы считаете, что, как и прежде, как и в случае, ну, например, с Грузией, Запад попросту посмотрит на это, ну, как игра, так сказать, диктатора местного масштаба?
Я не могу сейчас ответить на это, потому что это, мне кажется, зависит от двух вещей. Насколько Соединенные Штаты и Европа готовы давить экономически на Россию, и насколько президент Путин готов иметь, ну, чтобы была экономическая боль. И это еще не явно, потому что пока что мы не видим очень серьезную кооперативную стратегию в Вашингтоне и в Европе, которая по-настоящему будет давить на российскую экономику. Я думаю, что это мы увидим в следующие дни и следующие недели.
Дмитрий, ваша точка зрения, что впереди? Подобие холодной войны или что-то другое?
Все зависит от того, захочет ли Европа, и сможет ли Европа отказаться от российского газа. Маловероятно. Захочет ли Европа произвести конфискационные акции по отношению российских вкладов, российского имущества. Но это ударит не только по России, это ударит по Европе. В каком плане? Почему это нарушает вообще идею, уничтожает идею священной и неприкосновенной частной собственности. Любви и веры Европы в Соединенных Штатах тоже нет. Исходите из того, что европейцы будут вытягиваться во фронт, когда будут им говорить что-то из Вашингтона, это в 50-е и 40-е годы не вытягивают.
Но не кажется ли вам, что в обеспечении безопасности Украины и ее целостности все-таки у Европы должно быть больше заинтересованности, чем у Соединенных Штатов? Казалось бы, здесь и окрика со стороны США не требуется.
Хотя американцам хочется представить Путина такого безбрежного советского экспансиониста, а какой-то сенатор или конгрессмен даже сравнил имплицитно его с турками, которые движутся на Европу и были остановлены европейцами под Веной в 683 году. Я не понимаю таких интенций. У него идея контроля над советским пространством. А с Берлином, скажем, если не с Парижем, то с Берлином может быть своеобразный, конечно, здесь я делаю очень большую натяжку, новое издание «Пакта Риббентропа-Молотова». Это ваше, а это наше.
Трудно в это поверить, учитывая последние боевые заявления канцлера Германии. Но ведь с другой стороны, если мы вспомним, ее предшественник Герхард Шрёдер легко нашел общий язык с Владимиром Путиным и вступил с Россией, можно сказать, во взаимовыгодные отношения. Как вам такая идея, Илон Берман?
Это как раз может произойти. Это зависит, скажем, от энергетики, это зависит от экономики. Мы понимаем, что 15 миллиардов долларов, которые господин Путин предварительно дал Украине, как раз были приняты, потому что как раз у Украины, у них там серьезные проблемы. Если Европа хочет дать альтернативный путь для Украины, они сами должны дать столько же денег. И мне кажется сейчас, что тем дольше кризис в Украине продолжается, тем дольше у России есть момент, есть возможность остаться на Крыму, тем труднее подумать, что как раз Россия уйдет. И если Европа думает так же, как я, так Европа может по-настоящему быть соблазнена сделать какой-то договор с Россией, который по-настоящему не договор, который Америка хочет с Россией.
Иными словами, продать часть Украины.
Отдать.
Изнеженная Европа и частично изнеженные Соединенные Штаты не готовы противостоять России.
Пока что я не думаю, что мы видим серьезную стратегию со стороны Вашингтона. Я не могу говорить про Европу, но со стороны Вашингтона я не думаю, что мы видим, что Белый дом готов по-настоящему давить и экономически, и, если нужно, преподнести войска, чтобы по-настоящему показать Кремлю, что нельзя входить в Украину больше.
Но, как считает Эли Краковский, проблема в том, что Владимир Путин вторжением в Крым задал Западу более сложную задачу, чем нейтрализация враждебной акции России.
Я думаю, что сегодня требуется ясное понимание природы и сути угрозы. Мы оказались перед лицом слабой Европы, не желающей особо беспокоиться относительно своей собственной обороны. Нечто подобное происходит, к сожалению, в Соединенных Штатах. Дело не в формировании новой доктрины противостояния с Россией. Задача состоит в том, чтобы сформулировать стратегию нейтрализации новой динамичной угрозы образца 21 века. Угрозы, назревающие во взаимосвязанном, экономически тесно переплетенном современном мире, требуют иного ответа. Это совсем иная система координат.
Может ли опыт холодной войны, противостояние с Россией, доктрина Трумэна дать инструменты для формирования новой российской стратегии Вашингтона? Одним из важных источников доктрины Трумэна стала знаменитая «Большая телеграмма» влиятельного дипломата Джорджа Кеннона госсекретарю Дину Ачесону, в которой дипломат с пылом сформулировал стратегию сдерживания России. В телеграмме он так, например, почти по Фрейду, объясняет один из источников агрессивности России. В основе неврастенического восприятия мира русскими лежит традиционное ощущение ими ненадежности положения. После русской революции это чувство перемешалось с коммунистической идеологией и восточной склонностью к секретности. В недавнем интервью журналу «Нью-Йоркер» президенту Обаме был задан вопрос о Джордже Кенноне, на что президент ответил, что ему советник с подобными идеями не требуется. Означает ли это, что в кругу президента Обамы и руководстве страны существует консенсус относительно того, что Россия не представляет опасности, требующей особых мер нейтрализации? Вот что в интервью Евгению Аронову говорит профессор Бенджамин Нейтанс из Университета Пенсильвании.
Нет, я не вижу никакого единодушия в истеблишменте. И слова Обамы, мне кажется, отражают не общее мнение, а пристрастие конкретного политика, который убежден, что активная дипломатия, содействие демократическому строительству в мире, во-первых, малорезультативно, а во-вторых, отнимает время и силы от куда более приоритетных внутриполитических задач. Хочу также сказать, раз вы уже упомянули Джорджа Кеннона, что сам он очень быстро разочаровался в том, как разные американские администрации проводят в жизнь доктрину, авторство которой ему приписывалось, и стал ее яростным критиком. В более общем плане, я считаю, что при Обаме появление комплексного документа, формулирующего долгосрочные принципы и цели отношений Америки и России, практически исключено, и что в настоящее время западные столицы заняты лишь координированием совместных мер, которые бы убедили Путина не идти по пути подрыва украинской государственности дальше, чем он уже пошел в крымском эпизоде. Вопрос о том, удовлетворится ли Кремль в обозримой перспективе существованием сильных промосковских элементов в Восточной и Южной Украине, либо предпримет де-факто аннексию этих регионов, остается открытым.
Илон Берман, я думаю, мало кто в США ожидал такой готовности России пойти почти на откровенное расчленение большого европейского государства. Тем самым подтвердились, казалось, брошенные на свалку предупреждения таких китов холодной войны, как бывшего госсекретаря Збигнева-Бжезинского, настаивающего на, так сказать, природном российском экспансионизме. Для вас это было неожиданностью? Почему Путин продемонстрировал столь отталкивающую сторону характера современного российского государства?
Это было не только неожиданно, а очень понятно, потому что если смотреть на идеологию президента Путина, явно, что идея великой России, большой России, России, которая больше, чем сейчас состоится, это как раз очень глубокая идея. Мне кажется, что сейчас, значит, в России видно на демографическом плане, на экономическом плане, что есть серьезные проблемы с системой государства президента Путина. И это как раз поддерживает более агрессивный, более идеологический подход к территориям постсоветского пространства.
Иными словами, экспансионизм как лекарство от внутренних проблем.
Абсолютно правильно.
Дмитрий Шлепентох, как вы считаете, почему Путин пошел на такой шаг, который, можно твердо сказать, не прибавит России друзей в мире и наверняка напугает многих соседей?
Ну, во-первых, хочу честно признаться, я это не ожидал и не предвидел. Я исходил из того, что перед нами режим таких гедонистического среднего класса, олигархов, которые, конечно, могут там всячески порицать американцев, сидя за чашкой чая, но которые ничего реально делать не будут, потому что деньги их там, их имущество там, их жены, любовницы, дети там. Почему, собственно, они должны это делать? Причина, почему это сделал Путин, конечно, тут миллион всевозможных объяснений. Но с моей точки зрения, в общем, это ощущение того, что большой хозяин, тот самый Марс, он уходит. Это, с одной стороны, опасно. Но, с другой стороны, диалектика открывает возможности съесть то, что раньше было съесть невозможно. Вот этот новый мир, постамериканский, уход американцев, ослабление рыночно-демократических элементов, основанных на американском и, в общем, западном экономическом военном могуществе, это, в общем, с моей точки зрения, и создала тот вакуум, который Путин...
И дал выход тому, что многие в Америке называют путинским авантюризмом.
В общем, да. И этот авантюризм в известном плане может быть очень опасный. Представьте себе, один день, и мы в Таллине, и нас встречают восторженные толпы русских соотечественников. Это искушение. К чему эти искушения могут привести или Путина, или Иран, или Китай, или еще какого-либо игрока, о котором мы еще не знаем, это может привести к, в общем, грубо говоря, к некоторому, ну, повторению августа 14-го, ровно, между прочим, 100 лет назад.
Мой собеседник Эли Краковский, бывший сотрудник Пентагона, полагает, что большую опасность представляет, скорее всего, неадекватная оценка Владимиром Путиным своей собственной личности.
В действительности российский лидер, конечно, не может претендовать на роль всемогущего диктатора с потенциалом своих советских предшественников. К сожалению, иллюзии зачастую живут отдельной от реальности жизнью, превращаясь в параллельную реальность для их носителей. Иными словами, в таких условиях даже незначительные персонажи могут попытаться пойти на какие-то акции не потому, что они способны добиться желаемого результата, а лишь потому, что они стали жертвой очень завышенных представлений о своей персоне. But because people
think that they are what they are not. Илон Берман, ваша оценка поведения Путина?
Точно авантюрист, но мне как вот вопрос, если есть это идеологический авантюрист или прагматический авантюрист, вот это еще мы не знаем. И это зависит в большой части от экономического давления, которое сейчас начинает исходить из Вашингтона, исходить из Европы. Если по-настоящему будет такая консолидация подхода и в Европе, и в Соединенных Штатах, мы, я думаю, можем увидеть серьезное экономическое и финансовое давление на Кремль. Тогда мы точно узнаем, это идеологический авантюрист, который готов продолжить свою политику в Украине, независимо от того, что пострадает свой народ, или что это по-настоящему прагматизм, где можно сделать так, чтобы Кремль решил отступить.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Нужна ли новая доктрина Трумэна для противостояния России эпохи Владимира Путина? В годовщину речи президента Трумэна, заложившей первый камень в фундамент холодной войны, мы искали ответы на этот вопрос с Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, Дмитрием Шлепентохом, историком-профессором Университета Индианы, Бенджамином Нейтансом, историком-профессором Пенсильванского университета, и Эли Краковский, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона. В передаче принимал участие корреспондент «Свободы» Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.